Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими ВВС воздушного пространства Грузии. Верховный суд России оставил в силе решение о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В Великобритании подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими ВВС воздушного пространства Грузии. Представитель Министерства внутренних дел Грузии Шата Устяшвили сообщил агентству Рейтер.
Два российских истребителя вторглись в воздушное пространство Грузии. У нас есть показания радара, что они дважды пересекли границу в районе Казбеги, пролетая туда и обратно. Пролетев вглубь грузинской территории примерно на 60 километров, они выпустили управляемую ракету. Наши эксперты уточняют ее характеристики. Мы уже установили, что это управляемая ракета класса «воздух-земля», весом около 700 килограммов. Она упала недалеко от села, но, к счастью, не взорвалась. Никто не пострадал.
Сказал представитель МВД Грузии. Москва все обвинения отвергает, говорит помощник главкома ВВС России Александр Дробышевский.
Самолеты российских военно-воздушных сил понедельник днем, вечером, ночью, сегодня утром никаких полетов в данном районе не выполняли. Границу суверенного государства Грузии не нарушали.
Это был представитель российских ВВС. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете организации «Национал-большевистская партия». Эдуард Лимонов заявил о намерении обжаловать это решение в Страсбургском суде. Два года назад Московский областной суд по ходатайству прокуратуры ликвидировал НБП. Тогда же партия была преобразована в общественную организацию. Решение о запрете НБП как организации вынес 20 апреля Мосгорсуд. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Министр окружающей среды Хилари Бен сообщил, что вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Британские власти не исключают, что причиной распространения вируса могли стать недавние наводнения в этом районе. Европейская комиссия ввела запрет на импорт продуктов животноводства и живого скота из Великобритании.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного угрозыска. Минувшей ночью неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы. От полученных ранений милиционер скончался, ведется расследование. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. Как утверждается, переводчик секретариата ООН Вячеслав Манохин помогал иностранцам получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. Манохин лишен дипломатического иммунитета. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора. Его кандидатура была предложена президентом России Владимиром Путиным. Прежний губернатор Новгородской области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. 56-летний Сергей Митин, член партии «Единая Россия», до нового назначения работал заместителем министра сельского хозяйства. Сегодня на Соловках начинаются Дни памяти жертв политических репрессий, организованные при участии Петербургского центра «Мемориал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дни памяти проводятся на Соловках ежегодно с 1989 года. Их организатором выступает Соловецкий музей-заповедник при активном участии Петербургского мемориала. Перед началом мероприятия на Соловках проводится акция в Медвежьегорском районе Карелии в урочище Сандармох, где осенью 1937 года было расстреляно более 1000 заключенных Соловецкого лагеря, рассказала директор Петербургского мемориала Ирина Флиге.
Особенность этого места заключается в том, что здесь оказались люди разных национальностей, разных конфессий, разных политических взглядов и убеждений.
Поиски места расстрела в Сандармохе велись долгие годы. 10 лет назад место расстрела и захоронения было наконец найдено. 27 октября 1997 года Международное общество «Мемориал» и правительство Республики Карелии официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище, установив первые памятные знаки на обнаруженных захоронениях жертв сталинского террора. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Это предложение поступило сегодня от экстремистов по телефону, сообщает Южнокорейское информационное агентство. 19 июля боевики захватили 16 женщин и 7 мужчин, граждан Южной Кореи. Позднее 2 заложника были убиты. Талибы требуют освобождения из тюрем группы боевиков. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на скорое начало переговоров о создании суверенного палестинского государства. Об этом Ольмерт заявил, выступая в Иерихоне, западный берег Иордана, после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Высокопоставленный палестинский представитель Саеб Арикат сообщил.
Они обсудили наиболее фундаментальные вопросы, которые являются основой создания палестинского государства. Они обсудили, как ускорить переговоры с целью создания палестинского государства рядом с государством Израиль.
Заявил Саеб Арикат. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. На встрече рабочих групп, которая проходит в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями, обсуждаются дальнейшие шаги по полному закрытию северокорейских ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Напомним главные новости к этому часу. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими ВВС воздушного пространства Грузии. Верховный суд России оставил в силе решение о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Сергей Митин утвержден в должности губернатора Новгородской области. В Великобритании подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Обманутые дольщики жилищного строительства выходят на баррикады. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член рабочей группы по проблемам соинвесторов строительства жилья, Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борис Косарев, пострадавшие дольщики объекта «Семь звезд» Елена Земцова, Дмитрий Носов и представитель инвестора объекта «Семь звезд» компании VMP «Недвижимость» Наталья Красавцева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33 и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 28 01. Борис, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте. Несмотря на то, что лето, несмотря на то, что, казалось бы, многие люди находятся в отпусках, именно в начале августа произошел социальный взрыв в Подмосковье. Не прошло и недели, как дольщики Апрелевки, чьи права собственности на квартиры не оформляются уже 5 лет, перекрыли Киевское шоссе. Более 400 обманутых дольщиков жилого комплекса «Западные ворота столицы» вышли к администрации президента, чтобы подать массовое обращение к Путину. Митингуют обманутые участники федеральной подпрограммы «Молодым семьям доступное жилье» в Казани. Обманутые дольщики при участии ГУВД Ростовской области пикетируют ГУВД. Что происходит? Почему акции происходят сейчас, летом? Почему готовятся новые акции? Все происходит потому, что не устранена причина массового обмана граждан. Коррупционеришки, ворюги, сидящие в местных администрациях, продолжают делать свое черное дело. И цена вопроса теперь уже не судьба граждан, а судьба национального проекта «Доступное жилье», реализация которого стоит под вопросом именно потому, что он разворовывается снизу.
Скажите, пожалуйста, вот мы с вами встречались, ну, полгода, нет, год почти прошел уже, передача была похожей, да, у нас тогда мы назвали тему «Борьба обманутых инвесторов за свои права», но все-таки что-то начало меняться вот с тех пор?
Приведу маленький пример. Скоро как год, как лифтер новосибирской больницы Нина Каратицкая дозвонилась в прямой эфир Владимиру Путину, на прямую линию общения с народом, задала вопрос по обманутым дольщикам, и ответ Путина стал флагом движения обманутых дольщиков. Что спустя год практически? Спустя год вопрос Нины Каратицкой не решен. Женщина запугана. Правоохранительные органы запугали женщину, спрашивая, откуда же у лифтера деньги на квартиру. Вот так проблема решается в ее частном примере. Что касается большинства других ситуаций, то на самом деле проблемных строек не более 40. Те, которые выступают, их не решают, потому что решение экономически невыгодно.
У нас в эфире сидят пострадавшие дольщики, но сколько на сегодня всего вот обманутых дольщиков жилищного строительства?
Этой цифры не знает никто. Те цифры, которыми жонглирует Министерство регионального развития, связаны с количеством обращений, поступивших на их имя. Другие цифры, которые озвучиваются, это все приблизительные подсчеты. Люди чаще всего о себе не заявляют. Никакого подсчета не производилось. Более того, есть ли смысл считать всех, когда дольщиком обманутым может стать каждый второй, вложивший деньги в долевое строительство сейчас, потому что именно сейчас опробуются новые схемы, и в том числе на примере нацпроекта новые схемы обмана, мошенничества и создания новых обманутых дольщиков при непосредственном участии не только и не только строительных компаний, а тех самых чиновников, которые сидят в мэриях, в администрациях, которые считают, что мы не видим их черных дел.
Я вижу, по вашим эмоциям накипело у вас, наболело, да?
Я могу сообщить, что участник всероссийской голодовки обманутых дольщиков, которая закончилась 8 мая, она шла более 20 дней, Игорь Васевой в Ульяновске, боевой офицер, он скончался после участия в голодовке. Многие до сих пор находятся в больницах, и есть о чем говорить. Есть о чем говорить по этим регионам, где люди идут на акции протеста, где они страдают, теряют жизни, где нету обратной связи власти и народа.
Но все-таки примерно хотя бы вот сколько в Московской области?
Значит, в Московской области 150 объектов проблемных, которые признаются, на самом деле их больше. Они появляются вот сейчас буквально. Каждый новый объект приходит каждый месяц примерно. Более того, данные, которые распространяет Министерство областного строительства, зачастую противоречат действительности, объективности. Те сроки, которые они называют по сдаче проблемных объектов, не соответствуют действительности. Люди хотят опровергать эту информацию, в том числе наша рабочая группа, созданная для того, чтобы создать объективный отчет по этим объектам, которые выступают, митингуют, займется тем, чтобы давать объективный отчет, объективную информацию о ситуации с достроем объектов.
Ну, вы в комиссии Панфиловой, да, вот ваша?
Да.
Да. Ну, а куда же смотрит, как говорят, президент? Она же при президенте.
Да, Совет при президенте Эллы Панфиловой планирует встречу в октябре с Владимиром Путиным, где, в числе прочих вопросов, будет заслушан доклад по проблеме дольщиков с предложениями, которые сформирует рабочая группа. Эти предложения будут весьма опасны для той системы, которая сейчас сложилась на строительном рынке.
Ну, пока что вот эта женщина, которая к президенту обратилась, она же и подвергается гонениям, да,
да,
так получается. Обратись к президенту и получишь наоборот. Объект 7 звезд у нас здесь, да, пострадавшие люди, сидит представитель инвестора. Ну что, Борис Носов, Дмитрий Носов, с вас начнем, наверное. Вот скажите, вот человек сдал деньги, да? Вот вы сдали вот сколько? Ну, можете там сумму не назвать, но большая сумма, да?
Достаточно, все понимают, сколько стоит жилье.
Да, живете сейчас на съемной квартире. То есть ни денег, ни квартиры. Ни денег, ни жилья,
сейчас,
да?
Сейчас именно так, да.
Расскажите вообще, вот как это все происходит, схему. Вот, важно понять схему, чтобы люди знали, да, вот как это все происходит, вот эти вот безобразия. Вот расскажите.
Ну, вопрос, конечно, сложный. Происходит все очень неоднозначно и сложно, поскольку наш объект имеет свою специфику. Началось все там с окончания жизни социинициативы, точнее, с начала ее конца, можно так сказать, когда в январе 2006 года или феврале был расторгнут инвестиционный контракт, по которому они привлекались и на основании которого они собирали денег с людей.
Они это...
Социнициатива, компания «Социнициатива». Вот. И наш участок имеет специфику, заключающуюся в том, что у нас он разделен на два объекта, и на нем присутствует второй инвестор, который... Вот присутствует в студии представитель инвестора, который пытается, на это есть все письменные обращения в Минобелстрой и в местную администрацию города Железнодорожного, пытается решить не только проблему нашего участка, поскольку инженерно и технологически участок один, коммуникации и так далее, там все одно, да, пытается решить наши проблемы и свои, соответственно, проблемы, но при этом еще и предлагает решить проблему вкладчиков социальной инициативы, но вот идет борьба власти с бизнесом на уровне местной администрации и Минобелстроя. Мы получаем официальные ответы от заместителей министр строительства Московской области перепелицы, где в течение года это было много раз, нам предлагается обращаться в суд за решением или за соблюдением наших прав. Ситуация сейчас настолько обострилась, что от местной администрации в адрес нашего застройщика пришел иск о расторжении главного инвестиционного контракта, на котором, просто говоря, висят права всех соинвесторов, в том числе и мои, и еще 250 или 270 семей, которые купили квартиры в нашем объекте. И вот вчера буквально мы встречались с заместителем главы администрации города Железнодорожный Чернуха Сергеем Анатольевичем, где вроде бы понимание-то есть, что ситуация очень сложная, но конкретных путей выхода из них нет. При этом предложение сесть за стол переговоров с нашим инвестором воспринимается как-то, на мой взгляд, не до конца серьезно, потому что идет, по-простому говоря, бодание двух сторон, в котором страдают реальные люди. Это вот мы.
Через минутку продолжим, полминутки продолжим, простите.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Дом недостроен, да, в городе Железнодорожном?
Да,
вот
у нас...
Ваш дом,
у
где
нас,
вы куда вложили деньги в квартиру?
Да, у нас не один дом на нашем объекте, малоэтажная застройка, 7 или 8 малоэтажных домов, 4-этажных, которые должны сдаваться вместе, и да, они сейчас недостроены.
Инвестор не может, не имеет возможности их достраивать, да?
Да, совершенно
Наталья
верно.
Красавцева.
Ситуация здесь такая сложилась, поскольку объект этот «Золотая звезда» расположен на земельном участке площадью 14 гектар, на который были привлечены два инвестора. Естественно, и проектная документация разрабатывалась тоже на весь земельный участок. Осуществляя строительство первой очереди на 4 гектар, мы построили дома, и они сейчас стоят в настоящее время без инженерных коммуникаций. Поскольку администрация городского округа Железнодорожный не согласовывает нам документацию эту, мы не можем подвести тепло к этим домам и не можем достроить их, то есть не можем провести отделку. И, соответственно, эта ситуация зашла в тупик. Проводилось в 2006-2007 году совещание с участием представителей администрации, Министерства строительного комплекса. Но пока никакого решения они не нашли.
А без администрации же это невозможно сделать.
Это невозможно, потому что нас законодатель, да? Да, законодатель нас обязывает согласовывать документацию именно с определенными структурами. Мы неоднократно обращались в эти структуры, писали письма, направляли документацию в ожидании ответа. Нам приходят только отказы, в связи с чем мы обратились в защиту наших интересов с иском в арбитражный суд к администрации, с тем, чтобы обязал суд администрацию согласовать те документы, которые нужны нам для завершения строительства.
Но администрация перешла в атаку, я так понимаю, да? И сама подала Это иск, да? О,
да, именно так и
прозвучало. О расторжении, договора.
Да. Они, на мой взгляд, подают иск в отместку. Хотя вероятность там, расторжения этого контракта, ну, на мой взгляд, я надеюсь, сильно низка, потому что результат расторжения этого контракта — это появление 270 обманутых дольщиков по вине власти. В данном случае будет
дополнительно.
А вот теперь скажите, в чем интерес администрации здесь вот не согласовывать с вами вот эти вот коммуникации? Выдавить инвестора, что ли, да, вот вас, например, в данной
ситуации?
Знаете,
с нашей стороны только домыслы могут быть. Наверное, на этот вопрос лучше бы ответили представители администрации.
Представители администрации к нам не пришли. Мы направляли им приглашение, вот и факс, никакого ответа. А вы вчера, по-моему, встречались, да, Борисов, с кем-то из них?
Да. Мы встречались.
С Чернухой, да?
Да, передали устное приглашение, ну, как бы реакция нулевая.
Естественно, они не придут, потому что я думаю так, что какие-то здесь существуют, опять же, вещи, связанные с деньгами, видимо, да. Вот смотрите, вот схема такая, то есть дают возможность людям построить дом. Но когда наступает момент там, обеспечить его уже коммуникациями, то есть вот на решающем этапе, да, ставится такой заслон. Что они хотят, администрации города железнодорожного, от вас, от инвесторов?
Администрация хочет, чтобы мы отвечали по долгам социальной инициативы.
А переложить на вас их долги?
Да.
Карасевские вот эти,
да? Да, то есть есть физические лица, которые вкладывали деньги именно в социальную инициативу, после чего, поскольку контракт с ними был расторгнут, эти люди остались ни с чем, не имеют никаких гарантий для восстановления своего права. Вот. Мы, как бы с нашей стороны, был такой жест доброй воли, мы предложили администрации увеличить несколько объем строительства и предоставить безвозмездно этим обманутым дольщикам социальной инициативы 15 тысяч квадратных метров жилья для того, чтобы их удовлетворить. На что администрация начала почему-то повышать, играть на повышение, и в настоящее время последние их требования были 25 тысяч квадратных метров.
Уже 25 тысяч,
да.
Не 15, а 25.
Мы, к сожалению, не сможем. Экономически невозможно для нас предоставление такой площади безвозмездно, причем людям юридические взаимоотношения, с которыми у нас никаким образом не урегулированы.
Скажите, а это вот администрация, да? Мэра как фамилия?
Жирков.
Жирков, это мэр города железнодорожный.
Да.
Вот, ну, а на него-то можно воздействовать из Московской области, правительство Московской области, Громов там, да, вот чтобы они наконец-то дали вот такое разрешение вот на согласование?
Ну, наверное...
Вы обращались к Громову? А, вы обращались, вот говорили,
да? Мы обращались неоднократно.
Переписываться.
В письменном виде. Да, мы писали письма в течение 2006 года, 2007 года, понимая, что, ну, как бы писать в гнездо конфликта письмо смысла, наверное, не имеет, да, мы писали письма выше. Это Министерство областного строительства Московской области, администрация президента, Генеральная прокуратура. Все письма спускаются в буквальном смысле, приходит ответ, что ваше письмо перенаправлено в Минобелстрой. В конечном итоге приходит одинаковый ответ отовсюду, что участок находится под арестом, участок социнициативы, проблема решена быть не может.
Обращайтесь
в суд за соблюдением своих прав, да. То есть как будто нам суд может построить квартиры. То есть решения никакого не предлагается. Идет выдавливание, на мой взгляд, временное выдавливание инвесторов, поскольку временные затраты превращаются просто в денежные затраты. Потому что инвестор наш, например, платит аренду, в том числе и с наших денег, которые мы туда приносили, частные люди.
Большую аренду причем, да?
Насколько я знаю, за последний год, ну, это вот Наталья лучше подтвердит. По-моему, порядка 12 миллионов там в год.
Затраты идут, конечно.
Миллионов чего?
Рублей.
То следствием того, что строительство, ну, заморожено, скажем так, да, по вине государственных органов, мы несем затраты на аренду, как уже было сказано, плюс удорожание материалов. В том числе мы как бы заключали договоры с физическими лицами несколько лет назад. Тогда инвестиционная стоимость, да, строительная была определенная. Мы планировали завершить ее тогда. В настоящее время, да, компания несет убытки.
Борис Косарь, вот вы так в начале передачи эмоционально их назвали, да, там?
Да.
Да, вот эмоционально. Вот для меня эта схема, в принципе, ясна, да, но мы не можем тут вот так вот говорить, да, там фамилия называешь, что вот он там взяточник, там хочет взятку за что-то, в том числе и с вашей вот компании, вот инвестора. Я думаю, что дело все-таки в этом опять. К сожалению, мы в России опять приходим все вот к этому, к одному, что хотят, видимо, с вас опять какие-то взятки, да, чтобы вы там, да, вот платили этим чиновникам деньги, тогда они дадут вам разрешение. Так или нет? Схема.
Практика существования строительного рынка именно такова. Что касается ситуации в железнодорожном, то объект, который мы сейчас обсуждаем, не единственный. Что касается этого объекта, то местная администрация вместо того, чтобы способствовать налаживанию диалога, занимается тем, что руками одной инициативной группы конфликтует с другой, в итоге с целью отдать участок какому-то новому инвестору, о чем сегодня и сказали. Что за инвестор, никому не известно. При этом игнорируется
какой-то
практика других.
Какой-то свой инвестор, да, видимо, есть, да?
Вот я не знаю, я спрашивал, есть данные, что это за... Есть данные, что это какой-то новый инвестор?
Есть данные, что инвестор есть, а названия нет.
Фактически идет конфликт, развязывание конфликта с какими-то туманными перспективами, вместо того, чтобы способствовать тому, чтобы две инициативные группы сели за стол переговоров и общие интересы учитывались. Игнорируется практика выделения компенсационных участков в данной ситуации, которая в разных регионах практикуется. Игнорируется практика возмещения для тех, кто строит, вот то, что вот, как бы, дольщики пострадали. Здесь ситуация очень негативная и является показательной для общей, для общего развития того, что происходит на строительстве. Появляются новые обманутые дольщики. Эти люди появились в августе. Эти люди выходят на акции с этого лета. Сейчас список обманутых дольщиков постоянно увеличивается. Мы это должны четко понять, обсуждая эту ситуацию. Это показательная ситуация.
Люди все-таки верят и несут деньги, и опять страдают. Да? То есть вот такая ситуация, что...
Вкладывая деньги в строительство, все должны в долевое особенно.
А меня, может быть, и пронесет.
Вкладывая в долевое строительство деньги, люди должны знать, что сейчас эти вложения сравни игре в русскую рулетку. Только в барабане больше одного патрона. Я всех призываю не вкладывать последнее хотя бы, а если вкладывать, то напомню, что у нас есть обманутые дольщики при участии Минобороны, Минсельхоза, ГУВД, таких ведомств, под гарантией которых они уж считали, что будет все безопасно. Гарантий нет никаких абсолютно.
Гарантий не было. Помните МММ? Сколько там известных людей сдало деньги и пострадало. Валерий Михайлович Зубов, доктор экономических наук. Губернатором был 5 лет человек в Красноярском.
Вы знаете, когда я защищал докторскую диссертацию, таких ситуаций еще не было. Мы жили в таком добротном времени, когда квартиры вот в таком возрасте, как сидящие вот со мной за столом, люди не получали. Ждали 20 лет, ну, тогда гарантированно, не надо было платить, называлось бесплатно. Так что те знания докторские, они неприменимы к этой ситуации. Вот вы заметили один момент, это действительно вторая волна взаимоотношений между гражданами и предпринимателями в кавычках. Первая — это действительно были финансовые пирамиды, вторая — вот идет так называемые дольщики. Но чтобы нам дальше двигаться, я бы предложил все-таки первое уточнить. Вот нас сейчас слушают, и я не уверен, что нас до конца понимает, о чем мы говорим.
Понимают, когда... что сдают деньги и не получают жилье.
А? Не об этом разговор-то ведь мы идем. Вот от нас ждут, что мы будем говорить о тех людях, которые сдали деньги, а им не дают. А у нас больший упор все-таки на то, что вот люди хотят строить, а им не дают. Это две разных темы. Вот что касается тех дольщиков, о которых вот все вот больше имеют представление, и которых больше, чем тех, которых строят на самом деле. Их на самом деле по стране... То, что уже сотни тысяч, это очевидно. Уже не десятки тысяч, а сотни. Только где-то это локализованная ситуация, где-то она не выплеснулась наружу. Как здесь поступить? Здесь я бы предложил три меры. Три меры. Первое. Вот упоминалась социальная инициатива. Я знал руководителя, я... Ну, косвенно, ну, немножко представлял, что это за предприятие, их там два было на самом деле таких. Вот, сейчас руководитель ничего не может делать, он находится, ну, под стражей.
Хорошо.
Да. Угу. Вот, а ведь он реально говорил, я готов рассчитаться. Вот, было два варианта у государства. Первый вариант, сразу посадить, и уже он не один год сидит. А второй сказать, хорошо, ты хочешь рассчитаться, но мы тебе вот право... о подписке невыезде, там какие-то ограничения по передвижению, рассчитывайся, давай заключаем с тобой договор, сколько времени будешь рассчитываться. У него достаточно было собственности, чтобы рассчитаться. Я думаю, что это один из тех примеров, когда за счет дольщиков, с которыми можно было бы рассчитаться, идет передел собственности. Это вот одна тема. То есть пока он сидит, его имущество арестовано, его потом надо будет продавать его будет какой-то другой, да, и так далее.
Скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступят председатель профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов и по телефону из Тольятти лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 8 августа в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил обвиняемых по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочерава к лишению свободы на сроки от 2 до 12 лет. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Министр внутренних дел Грузии Иван Омир Абишвили обвинил Россию в акте агрессии. Москва все обвинения отвергает. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. В Министерстве культуры Чечни заявили, что эти люди не имеют отношения к чеченскому ансамблю. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете деятельности организации «Национал-большевистская партия». В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Утверждается, что он помогал получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Пакистанские военные при поддержке вертолетов и артиллерии уничтожили укрытие боевиков на границе с Афганистаном. Данных о жертвах нет. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного угрозыска. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора. Прежний глава области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Обманутые дольщики жилищного строительства выходят на баррикады. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член рабочей группы по проблемам соинвесторов строительства жилья, Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борис Косарев, пострадавшие дольщики объекта «Семь звезд» Елена Земцова, Дмитрий Носов, и представитель инвестора объекта «Семь звезд» компании VMP «Недвижимость» Наталья Красавцева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33 и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Валерий Михайлович, значит, вот схема, да?
Это я первый,
да,
назвал.
Да, значит, вот Карасев, это социал-инициатива, готов был рассчитаться, да?
Ну, по моей информации,
вместо,
да,
этого, чтобы дать возможность рассчитаться, его посадили.
Да. Вы знаете, я вообще бы вот в такой ситуации... У нас были случаи, когда мы закон принимали за один день. У нас мы в бюджет поправки вносим там на десятки, на сотни миллиардов рублей вот за один день. Вот учитывая такую ситуацию, я бы принял поправки в закон, которые бы связали бы меру ответственности руководителя с тем, какое наказание он получит в данной конкретной ситуации. На 100% ты расплатился. Вот если вот в данном случае данный руководитель готов на 100% расплатиться, то тебе будет один год условно, что все-таки ты людей вот надергал, нанервничали там и
деньги вернул, хотя деньги эти потеряли уже свой смысл.
Нет, да, потому если в этом объеме метры вернули, да, да, это условно год, я условно говорю. Если ты на 70% рассчитался, там, ну, другая мера наказания. Но все-таки давать возможность вот, руководителям не сразу их отстранять, а давать возможность выполнить обязательства. Второе, конечно, вы знаете, придется в этой ситуации, это, наверное, правильно, было бы частично компенсировать за счет бюджета потери дольщиков в том случае, когда это доказано. Не просто так, но не на 100%, а частично процентов на 70% компенсировать. Мы все равно из бюджета строим жилье, и лучше добавить деньги к тем деньгам, которые люди вложили, все-таки, чтобы они получили жилье, но вместе с тем, чтобы не на 100%, дабы впредь были ответственными. Я приведу один пример, чтобы у нас не только плач Ярославна была, чтобы понимать, что ведь все участвовали в этом. Ведь не только участвовал тот, кто получал деньги, участвовал тот, кто давал деньги. Вот когда начинались вот эти пирамиды, то, учитывая законодательство, я не мог выходить на средства массовой информации и говорить, не отдавайте деньги, и там это, сразу попадал под действие статьи, которая нарушала вот, права предпринимателя. Вот так было. Но мне удалось все-таки там как-то контролировать ситуацию. И вот возле знаменитого маргаринового завода у нас в Красноярске однажды просто застукали на месте, на ящике принимали деньги. На ящике принимали деньги, и он на бумаге рукой вот писал акция, расписывался, число ставил, и люди давали деньги. Это, конечно, абсурдная, крайняя ситуация, но, увы, так бывает у нас. И здесь же ведь каждый, кто давал деньги, он заключал договор, но мало кто читал это внимательно договор. Мало в каком договоре прописана была индексация, либо ответственность застройщика и в случае несвоевременного предоставления квартир.
Да я думаю, что-то прописано было у вас все же, нет?
Договор, Дмитрий Носов. Нет, очень внимательно и... Тут как раз все нормально. И договор вот там тот, не один.
Вы сейчас говорите как застройщик или как тот человек, который давал деньги?
Который давал деньги.
То есть вы настоящий вот дольщик?
Да, я настоящий дольщик, который у меня договор с конкретным соинвестором. У меня там 5 договоров. Все они изучены, были проверены. И меня это устроило. Я прекрасно понимал, и многие люди это понимают, что соинвестирование – это риск. Потому что соинвестирование с точки зрения экономики – это бизнес. Потому что я являюсь участником... там, строительство, да, но...
Теоретически, да.
Теоретически, да, и законодательно именно так, и юридически это так. При этом фактически я, конечно же, не участник бизнеса, я не извлекаю никакой прибыли из этого проекта, извлекает прибыль совершенно другой, в данном случае там компания-застройщик. А у меня цель получить там жилье. И позвольте добавить к вашему все-таки заявлению, да, что нужно ответственность, может быть, вы это еще не успели сказать, но я бы добавил ответственность чиновников.
О, это мы не перешли еще к этой теме.
А, все, тогда
а мы на пути как раз.
Вам, да. Нет,
мы
да,
на пути
туда движемся.
Все, все,
да.
Все.
И я готов, чтобы с меня начали, потому что прежде чем чиновник начинает исполнять что-то, он руководствуется каким-то законом. А законы принимает у нас парламент страны и подписывает президент. Обратите внимание, что уже несколько раз даже в нашей беседе звучало такое. Ну, нам сказали, идите в суд выяснять. А что суд, что квартиру может построить? Вот такая фраза, да, Наташа, вами сказана была?
Я сказал это,
Дмитрием, да. Вот, возьмите любой наш закон. В этом законе общие вещи прописаны. Там нет строго конкретно, что в данном случае, если вам не выплатили деньги, то в течение одной недели вам должны дать ответ. Если в течение, если только на 8-й день, то вы можете на чиновника подать в суд. У нас ничего этого не прописано. У нас общие слова, и все спущено на исполнительную власть, которая вот что хочет, то и сделает.
Или не сделает.
Или не сделает, что в данном что случае хуже.
Выгоднее.
Да, что сегодня да, для вас хуже.
Да, да.
Вот. И тогда мы спускаемся на нижний уровень и понимаем сразу, что мы имеем дело как минимум с двумя вещами. Первое – это непрозрачность всей ситуации. Вот когда мы говорим «свободные средства массовой информации», там, слова «демократия», вот для чего это надо. Чтобы хотя бы видеть картинку, вот хотя бы чтобы видеть, что бездействует данный мэр или его зам, или начальник управления, что в течение месяцев не отвечается там на бумаге, чтобы могли узнать об этом. Вот для чего средства массовой информации.
Никто не спорит в том, что они нужны, того, извините. Чтобы мы, вы говорите о таких вещах, как дать возможность чиновникам достроить, дать возможность, давали возможности годами эту возможность им реализовывать. Знаю, и люди, юристы, оказывались обманутыми. Вопрос законопроектов, вопрос законов. Есть 214 законов, которые просто обходят, заключают договора совсем другой формы. И люди грамотно заключали договора. И под гарантией министерств и ведомств оказывались обманутыми. Вопрос того, что эти схемы изначально для них предлагались. И люди не грамотно. Я всегда выступаю против тех, кто обвиняет людей. У людей нету возможности вот такой ярлык на них навешивать.
Борис, ну не надо так наезжать-то. Ну что, мы сидим так, нам надо разобраться с проблемой, а вы действительно уже зовете на баррикады. Ну пойдем когда-нибудь, может быть не сейчас. Вот. Насчет людей. Вы знаете, люди должны быть ответственными все. И юристы, и застройщики, и дольщики, и все. Так что вот... Нет, вы сейчас начали.
А в данной ситуации, Валерий Михайлович, ну вот застройщики есть. Да. Они хотят достроить, там, провести коммуникации. Ну вот конкретная вещь, да, там мэр вот, железнодорожного созвучной фамилией. Да.
Жирков.
Созвучной фамилией. Жирков, да. Вот не дают согласования. Ну почему? И почему этого мэра не поставят на место Громов тоже, допустим, да?
Теперь вот почему? Вы уже так перескакиваете, это как бы должно быть в конце, как вы сказали в начале.
А уже скоро, конечно.
В начале, да?
Через 15
минут. Вы знаете, а вот как проголосовали жители Подмосковья, в том числе города Железнодорожного, на последних выборах в областную думу? Они же выбирали себе власть. Они же проголосовали за ту власть, которая сейчас есть. Какие претензии?
Считаю абсолютно...
Елена Земцова, одна из пострадавших, голосовала за эту власть? Вот, московскую.
Нет, не голосовала, не, вот... так как я москвичка.
Голосовала бы?
Я бы пошла на голосование.
Нет, а голосовала бы за эту власть, вот, которая, вот то, что
за
происходит.
За эту нет никогда.
За эту нет никогда. Носов голосовал?
Бы.
Да.
Нет, а вот теперь конечно, смотрите.
Тоже нет, видите? Да. Они бы не голосовали.
Да, у нас...
А вы говорите про голосование.
Вот знаете, у нас каждый по отдельности, каждый принял правильное решение, все хорошо, а в сумме что-то не так. Хорошо, мы же это не последний, к сожалению, наверное, наш разговор.
Не
к сожалению.
Последний, на эту тему точно.
Можем отследить одну вещь осенью. Она почти программируемая. Идет дискуссия в Государственной Думе. Итак, мэров, тех, которые вот конкретно на местах определяют ситуацию, дают, не дают, разрешают, не разрешают, задерживают, не задерживают, избирать или назначать. И вот мой прогноз. Проголосует, большинство наберет та партия, которая за то, чтобы назначать. Но если назначать, господи, так как же поменяется что-то? Какие у вас...
Переназначат, называется, да. У нас же всех губернаторов переназначают сейчас, да. Ну, может быть, одного там, двоих да, отстранили за последнее время. А так все те же самые. Так же и мэров будут переназначать, я думаю.
И, наконец, последнее уже мы должны, конечно, сказать. Совершенно очевидная вещь. Совершенно очевидная вещь, но она редко повторяется. Если цены в строительстве минимум в два раза завышены, вопрос почему? Вот почему?
Ну,
вот
это давайте... что, опять народ виноват?
Нет, а вот здесь народ точно не виноват. Точнее, он, если виноват, только в пассивной форме.
Опять же, можно
потому что
виновным. Деньги-то платят.
Да, в пассивной форме. Вот. Если хотя бы в два раза завышено строительство, то понятно почему. Потому что часть денег идет вот куда-то, кому-то
да
идет.
Понятно куда. Что-то.
А раз это так, то тогда Наташа, конечно, совершенно права. Будут тянуть, и пока она не поймет, что в нашей стране есть писанные законы и есть неписанные, то у нее не будет получаться строительство, а у людей получать квартиры.
Соинвестору надо зайти в кабинет и отдать, так? Нет? Наташа?
Ну?
Представитель соинвестора.
Наверное,
да. Но осторожно надо говорить, это правильно, потому что так нельзя, да? Хорошо. Ничего хорошего, правда. Николай Иванович, вот он, мысль Валерия Михайловича Зубова вот реализует. Почему народ, не единожды обманутый преступной российской властью, а продолжает верить этой власти и отдает свои кровные деньги мошенникам от власти?
Так и хочется вспомнить классику. Ах, обмануть меня нетрудно, да. Я сам обманываться рад. Вы знаете, власть есть, и есть те, кто, ну, в силу разных обстоятельств, не тема сегодняшнего, конечно, разговора, но две стороны участвуют, как минимум.
Если позволите, я тоже отвечу на этот вопрос.
Борис Костов.
В любом обществе мошенничество, обман будет всегда. Вопрос в масштабах, насколько масштабы этого мошенничества широки, насколько создана воспитательная среда для развития вот этих вот коррупционных отношений. Пока на данный момент эти условия созданы, и условия привели к тому, что над реализацией приоритетных государственных строительных задач висит непосредственная угроза. Потому что те же те же коррупционерчики, которые сидят в местных администрациях, они сейчас нецелевым образом выдают субсидии, государственные сертификаты, и особый прокурорский контроль в этой области показывает, что эти явления сейчас носят массовый характер, и мы первые, кто об этом говорит.
Это все называется высокопарно нацпроект «Доступное жилье». Да? Вот что мы видим с этим доступным жильем, к сожалению. А скажите, Валерий Михайлович, а почему они никак не наворуются? Ну, я так вот, они буду говорить. Ну, вот не наворуются, все хотят и хотят чего-то. Вот надо занести,
А почему вы мне этот вопрос задаете?
Ну, потому что вы были губернатором, вы знаете механизм.
Вы знаете, я был губернатором, который после того, как перестал быть губернатором, прошел через 51 уголовное дело. И получил сертификат от прокуратуры, УВД, ФСБ, что вот я не подпадаю под категорию тех, которых воровал. У меня есть такой сертификат. Это все уголовные дела были закрыты, вот, признаны судом оправдательные приговоры и так далее. Поэтому есть кто ворует, а есть, я надеюсь, что все-таки и не ворует.
Тогда он становится независимым депутатом.
На некоторое время.
Пользуясь возможностью радиопередачи, хочу всем слушателям, в том числе пострадавшим, сообщить, что 6 августа Генпрокуратура РФ поручила прокурорам на местах в целях устранения социальной напряженности в сфере жилищного строительства инициировать создание рабочих групп из представителей прокуратуры, представителей контролирующих органов, инвесторов и застройщиков, дольщиков по проблемным ситуациям. Эти рабочие группы во многих случаях созданы. Такая рабочая группа не создана по ситуации, которую мы сейчас обсуждаем. И я займусь этим вопросом. В частности, буду его
пытаться инициировать. А поможет опять новая рабочая группа?
Вопрос поступательного движения. Как мы знаем, люди, которые здесь сейчас находятся, пострадавшие, они стали пострадавшими в процессе, как это было сказано, решение проблемы одних. Их не приглашали на эти заседания. В итоге проблему одних решили так, что других выкинули на улицу.
Если бы можно решили, ее не решили пока.
Ну, Валерий Михайлович, вы правы абсолютно. Это употребил плач Ярославны. Да мы не плачем, мы боремся, наоборот. Да, ну раз они к нам не ходят, но мы о них рассказываем, так чтобы мир знал, там, может быть, эти вот фамилии Жиркова там и так далее, да, чтобы люди знали, перепелиться, да, вот такие фамилии еще своеобразные.
Но вы знаете, давайте не пропустим тот момент, который Борис сейчас сказал, а то мы опять перескочим. Вы знаете, вот сама идеология вот создания таких рабочих групп мне не шибко нравится. Это уже свидетельство того, что у нас в законе не прописано, что прокуратура не берет на себя всю ответственность, которая ей положена по закону.
Согласен.
А вот комиссию создали, и уже как бы...
И вроде как.
Уже... А на самом деле это годами может длиться. Значит, но давайте мы свяжем то, что Борис сказал, и то, что я предлагал вначале.
Потом человек спрашивает вас, я зачитаю вам, да. Что бы вы внесли, вот какой текст поправки вот конкретно в Госдуму? И с кем бы вы ее согласовали, и пройдет ли она?
Значит, не пройдет.
Потому что Единая Россия заблокирует.
Да, потому что это представляет не Единая Россия. Значит, не пройдет, потому что у меня ощущение, что правительство не знает, как поступить в этой ситуации. С одной стороны, правительство забирает все больше полномочий на федеральный, на себя вверх. Но когда дело касается вот таких вот горячих, больных ситуаций, он говорит, ну там местная же проблема, вы ее там и решаете. Давайте мы все-таки договоримся, я повторю предложение, а то останется только плач Ярославны.
Значит, не плач, а борьба.
Хорошо. Борьба с плачем. Все-таки, вот государство принимает принципиальное решение, прежде чем дойти до конкретной поправки, что оно согласно, что законодательно не была отрегулирована эта ситуация. Что когда люди вот входили в это в долевое строительство, они вот думали, что все там прописано, все там будет нормально. Да даже некоторые инвесторы думали, что честно хотели выполнить, но в силу разных там ценовых отношений там, с поставщиками, и с властью, кстати, тоже затянул строительство. Вот не получилось. Вот в принципе по долевому строительству принимает ли на себя, как идею власть, компенсировать из бюджета вот эти потери,
ну, вот
или
поэтому,
нет?
Вот поэтому Андрей пишет, я думаю, что из Одинцова, я думаю, что эту проблему должно решать именно правительство России. А почему же это правительство и Единая Россия, они же должны заботиться о своем народе? В преддверии выборов, ну хотя бы особенно, да?
А смотрите на меня, я не в Единой России.
Но вас смотрю, потому что вы человек, знаете,
я вам скажу почему. Ответ-то тривиален и прост. А когда начнутся выборы, никто спрашивать не будет. Посмотрите, что обсуждает страна сейчас.
долевую проблему, что ли? Нет. Северный полюс, погружение на вот, подводные лодки. Никто не задался вопросом, если это в национальных интересах, почему там реклама отдельных партий. Никто не задается. Это вот люди будут вспоминать вот этот образ. А когда придут к урнам, если придут, и бросать про долевку, ну какая там долевка, когда вот такие громадные вещи в стране происходят, и вроде бы это профинансировано иностранцами, делают там, должны были бы делать специалисты, а вот рекламный проект одной из партий. Поэтому пока не будет вот этих дольщиков на избирательных участках, вот спроса дольщиков на избирательных участках,
У дольщиков нет возможности голосовать, потому что у них нету прописки, хотел бы подчеркнуть. У многих, вот они лишены этих прав, лишены прав граждан. У Елены Сенцовой
прописка такая есть, да? Мы постепенно вышли, ну так или иначе, вот, на политическую составляющую. Пойдете на выборы?
Теперь подумаю, пойти ли вообще на выборы.
Лена, а почему вот все-таки вы сдали деньги, да, вот психология, вот вы верили, да, что вот уже до вас же там страдали очень многие люди, да, и вы все-таки сдали
деньги? Знаете, я не знала эту проблему. Реально ее на тот момент не озвучивали так. Я вкладывала деньги в 2005 год. Так масштабно это не говорилось в таких масштабах, о обманутых дольщиках. Когда я приобретала квартиру, также, когда мне показывали участок, когда я выбирала мне соседний участок, тоже никто не информировал, что там социальные инициативы, что это проблема и стройка. Как обыкновенная женщина, я смотрела на красивую природу, на речку рядом протекающую. Да, я видела, что идет рядом стройка. Я задала единственный вопрос, не будут ли там многоэтажки, от которых я из Москвы хотела бы уехать. На этот вопрос мне, конечно,
Узнать могли все-таки там поспрашивать, походить, да, вот. Ну, что не надо, не вот не сдавай, Лена, там, да, вот подожди, там вот, проблемы с социальной инициативой.
Карен, ну нужно же жить сегодня, сейчас. Невозможно, понимаете, предугадать все. Вот я не первую квартиру в своей жизни покупаю. Так вот,
ну, мы хотя бы, да, в этой передаче вот отдаем людям такую, вот осторожно будьте, да, вот осторожно. Ну,
в большинстве случаев люди о том, где не нужно покупать, узнают из материалов сайта «Открытое письмо власти», о публикациях, которые я размещаю, вопреки всем попыткам снять эти материалы. Теперь касается что-то города железнодорожного. Что делаем? Значит, там, где дольщики принимают участие в акциях протеста, я предлагаю и готов содействовать в использовании методов гражданского общества, открытой борьбы для достижения результата. Значит, дольщики...
Открытой борьбы.
Открытой? Какая открытая? Что в железнодорожном? Во-первых,
на баррикадах.
Мы говорим о том, что там, где проблема дольщиков не решается, там, где отсутствие внимания к проблеме есть как факт, эти ситуации будут заканчиваться для чиновников выяснением персональной ответственности и бизнес-интересов в околостроительных отраслях с последующим оформлением информации в уголовные дела. Мы собрали информацию по городу железнодорожному, по ЖКХ. Я направил обращение в ФАС. Федеральная монополия рассмотрела это обращение и перенаправила его в Генпрокуратуру. И вот сейчас, если пройдут суды, если ситуация по этому объекту не сдвигается, те данные, которые мы собрали за последние два месяца по ЖКХ, по связям в этой отрасли, мы передадим в Генпрокуратуру, если ситуация будет ухудшаться.
Я хоть и юрист, но скажу так, что пока вот мэр железнодорожного имеет поддержку в правительстве Московской области, да?
По всей
руководитель отвечу правительства Московской области имеет поддержку администрации президента, пока на данный момент, то в данный момент...
Отвечу на ваш вопрос. Сложно общее решение дольщиков, которое сейчас выходит на... Общее решение дольщиков, если к концу августа ситуация не сдвинется, если эта стратегия пустых обещаний не будет признана неэффективной со стороны руководства стройкомплекса области, дольщики в целом перейдут к требованиям кадровых перемен в руководстве стройкомплекса области уже. Мы не будем сюсюкать месяцами и годами ждать такими мелкими акциями. Будут серьезные требования, они будут серьезно оформлены, я это вам обещаю.
Когда Борис был в прошлом октябре у меня, да, в эфире, он так еще, да, а сейчас прямо вот, знаете, за 9 месяцев прошло, да, 8, ну да, почти октябрь, ну да, как человека, смотрите, прямо.
Но
изменился.
Борис, как спокойный юрист, он должен иметь в виду, что за это время...
Сейчас он... Нет, видно уже, вот настолько он навиделся, вот насмотрелся всего этого безобразия, да, Борис?
Совершенно верно.
Не-не-не, за это время, как юрист, Борис должен знать, принят один интересный закон об экстремизме.
Да.
И поэтому я сижу и думаю, что можно, а что нельзя говорить.
Не пугайте. Борис, он ничего такого противозаконного не сказал. У нас осталось очень мало времени, 4 минуты. У нас, давайте дадим звонок. Вот Татьяна Владимировна из Москвы, слушаем. Так, нет связи. Татьяна Владимировна, Извините, ничего не слышно. А тогда Ольга из Москвы. О. Это Ольга, пожалуйста.
Алло.
Вы представились пострадавшей по Золотой Звезде,
здравствуйте.
Да? Да. Говорите, слушаем.
У меня вопрос вот по первой части вашего разговора, когда непосредственно касалось вопрос состояния дела по объекту Северная Кучина, Леоновское шоссе, Семь звезд и Золотая звезда. Я вкладывала свои деньги именно в Золотую звезду, в социальную инициативу. И поэтому у меня вопрос к ВМП «Недвижимость», представителю. Скажите, пожалуйста, вот с чем связана та большая разница в цифрах по предоставлению жилья? Вы называете цифру 15 тысяч квадратных метров, а администрация говорит о 25 тысячах квадратных метров. Вот как ваши 15 тысяч обеспечивают вот непосредственно нашу категорию вкладчиков, к которой я отношусь, для получения квартиры именно вот на тех 10 гектарах?
Понятен вопрос, Ольга, да, пожалуйста.
Да, понятно. Как я уже говорила...
Красавцева Наталья.
Как я уже говорила, вопрос взаимоотношений с дольщиками социальной инициативы и наше предложенное решение этой проблемы – это жест доброй воли. У нас юридически, да, никаких долгов по отношению к этим людям нету, и никакой ответственности мы не должны нести за социальную инициативу по этому поводу.
Это пытаются переложить ответственность
на
вас.
Да, пытаются. Вот так, по этому поводу были суды, и есть решения судебные в нашу пользу, что мы не отвечаем по этим долгам. То есть мы действительно желаем помочь этим людям и предлагаем вот такой объем квадратных метров жилья для этих людей, которые вот ждут эти квартиры.
Но местная власть считает, что...
А местные власти, да, считают, что этого мало.
Больше предложить нереально.
Больше предложить, знаете, есть экономика проекта и убыточен проект.
В данной ситуации инвестор оказался в такой же ситуации, что и вы, я так понимаю, да, то есть в убытке.
Совершенно
абсолютно,
верно,
абсолютно, да.
Да.
Татьяна Владимировна, вы прозвонились до нас, да?
Да, я совершенно верно, я слышу вас.
А, ну, пожалуйста.
Значит, я нахожусь рядом с железнодорожным, это станция Купавная. Алло.
Да говорите.
Вы меня слышите?
Да.
Значит, там идет жесточайшая порубка лесного массива. Это рядом, это город железнодорожный, с одной стороны железнодорожного полотна и со второй. Кроме того, господин Зубов, в те времена, до 93-го, когда я была депутатом районного собрания Гагаринского района города Москвы по 15-му округу, у меня жители стояли 5-7 лет. Последние две квартиры я практически вырвала зубами из УПДК и из УДН.
И ваш вопрос...
Кроме того, значит, такие вещи проходили. Сейчас ничего. Кроме того,
Татьяна Владимировна,
на университетском проспекте идут строительства совершенно незаконным, варварским способом. Адреса: Университетский, 16, и улица Дружбы, дом 2/9.
Ну все, я думаю, что это известные вещи, да?
Город железнодорожный является одной из крупнейших конфликтных точек на карте Подмосковья. ЖКХ, строительство, все эти проблемы мне известны. Хочу, пользуясь возможностью, ответить на слова по поводу экстремизма. Движение обманутых дольщиков стало гражданским обществом, институтами, полноценными гражданскими общества на базе региональных инициативных групп. Эти группы поддерживают решение президента, поддерживают требования исполнить их. И тот, кто считает экстремистами их, будет считать экстремистом президента. Вот ваш ответ.
Этот комитет должен иметь государственный...
Мне очень понравился у вас ответ, очень.
Государственный статус комитета обманутых соинвесторов, так как обман людей превратился в систему, пишет Наталья Львовна. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член рабочей группы по проблемам соинвесторов строительства жилья Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борис Косарев, пострадавшие дольщики объекта «Семь звезд» Елена Земцова, Дмитрий Носов и представитель инвестора объекта «Семь звезд» компании ВМП «Недвижимость» Наталья Красавцева. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Юбилейный кинофестиваль в Локарно. Интервью с японским кинорежиссером Шусуке Канеко. Константин Боровой рассказывает о своей книге «Проституция в России». Короткие истории любви. Джордж Баланчин и Тамара Жавержеева. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.